школу. Поколения Гагариных жили в немудреном равнинном крае над тихой речкой Гжатью. К тому времени, когда Юре подошло время учиться, война пришла на Смоленщину. Уже собрались эвакуировать колхозное стадо. Эвакуировать было новое и трудное слово, которое никому не удавалось произнести. «Вкуировать», — говорили со вздохом. И все-таки первый школьный день клушинцы обставляли торжественно. Какое бы ни свирепствовало лихо, этот день должен остаться в памяти новобранцев учебы добром и светом. Школу украсили зелеными ветками и написанными мелом лозунгами, ребят до красна намыли в баньках, одели во все новое.
Анна Тимофеевна, мать космонавта, с особой теплотой вспоминает, как снаряжала сына в школу. Она напекла ему толстых ржаных блинов и, завернув газету, уложила вместе с тетрадками и учебниками в самодельный, обтянутый козелком ранец. Дом Гагариных находился далеко от школы, в другом конце длиннющей за воротом деревенской улицы, и Юре даже на большой перемене не поспеть к домашнему обеду. Намытый, наутюженный, с расчесанной волосок к волоску головой, он то и дело спрашивал мать: «Ты все положила?» «Все, все, сынок, надевай-ка свою амуницию». От волнения он никак не мог попасть в лямки ранца. Анна Тимофеевна взяла сынову руку, такую тоненькую, хрупкую, что у нее сердце испуганно захолонуло от любви и жалости, и просунула временную петлю. Юра нахлобучил фуражку и решительно шагнул за дверь. «Не балуйся, сынок, слушайся учителей», — сказала она вдогонку. Анна Тимофеевна вышла на улицу. Прихрамывая, подошел ее муж, отец Юры, Алексей Иванович. Его костистое лицо притемнилось. «Не берут, чтоб им повылазило. Как сруб сгонять, так Гагарин, а как отечество защищать, пошел вон. Будет тебе, Алеша, не минует тебя эта война». И то правда. Люди сказывают, он к самой Вязьме вышел. Неужто на него управы нету? Будет управа в свой час. Когда же он настанет, этот час, когда народ терпеть утомится?
Незадолго перед окончанием занятий Анна Тимофеевна, гонимая тем же чувством тревоги и печали, пошла к школе. Думала встретить сына по пути, но первый учебный день что-то затянулся. Она оказалась у широких, низких школьных окон, когда конопатая девочка из соседней деревни, заикаясь и проглатывая слова, читала стихотворение про Бармалея. Потом настал черед толстого молочного мальчика, похожего на мужичка с ноготок. Он вышел к столу учительницы, аккуратно одернул свой серый пиджачок, откашлялся и сказал, что любимого стихотворения у него нету. «Ну так прочти, какое хочешь», — улыбнулась учительница Ксения Герасимовна, — «пусть и нелюбимое». Толстый мальчик снова одернул пиджачок, прочистил горло и сказал, что нелюбимого стихотворения тоже прочесть не может. На кое ему было запоминать нелюбимые стихи? Он вернулся на свое место, ничуть не смущенный хихиканьем класса, и тут же принялся что-то жевать, осторожно добывая пищу из парты. Ксения Герасимовна вызвала Гагарина. Она еще не договорила фамилии, а Юра выметнулся из-за парты и стремглав к учительскому столу. «Мое любимое стихотворение!» — объявил он звонко. Анна Тимофеевна понимала радость и нетерпение сына. Юра любил стихи про летчиков, самолеты, небо, и раз даже выступал в Гжатске на районном смотре самодеятельности и заслужил там книжку маршака и почетную грамоту. Но он не стал читать стихотворение, принесшее ему гжатский триумф. И Анне Тимофеевне понравилось, что он не прельстился готовым успехом. Мой милый товарищ, мой летчик, хочу я с тобой поглядеть, как месяц по небу кочует, как по лесу бродит медведь. Давно мне наскучило дома, давно мне наскучило дома, давно мне наскучило дома. Что ты как испорченная пластинка, прервала учительница. Давай дальше. Давно мне наскучило дома, сказал Юра каким-то затухающим голосом. Класс громко рассмеялся. Юра поглядел возмущенно на товарища и сердито на учительницу, и тут же пронзительно прозвенел звонок вестника освобождения. «Ну, хоть тебе и наскучило дома, а придется идти домой», — улыбнулась Ксения Герасимовна. «Наш первый школьный день окончен». Ребята захлопали крышками парт. «Не разбегаться», — остановила их учительница. «Постройтесь в линейку».
«Как это в линейку, Ксения Герасимовна?»
«По росту». Начинается катавасия. Особенно взволнован Юра. Он мерится с товарищами, проводя ребром ладони от чужого темени к своему виску, лбу, уху и неизменно оказывается выше ростом. «Вот чудеса! Этот малыш самый высокий в классе!» Со скромной гордостью Юра занимает место правофлангового. Но отсюда его бесцеремонно теснят другие, рослые ученики. И он оказывается почти в хвосте. Но и тут не кончились его страдания. Лишь две девочки добродушно согласились считать себя ниже Юры. Но, оглянув замыкающих линейку, учительница решительно переставила Юру в самый хвост. Он стоял, закусив губы, весь напрягшись, чтобы не разрыдаться. А во главе линейки невозмутиво высился толстяк, не знавший ни одного стихотворения. Едва учительница произнесла «по домам», как Юра опрометью кинулся из класса и угодил в добрые руки матери. Она все видела, все поняла. «Не горюй, сыночек, ты еще выше всех вымахаешь». И как в воду глядела Анна Тимофеевна. Выше всех современников вымахал ее сын незабываемым апрельским днем 1961 года.
Юрина война. «Я не скажу про всех немцев, они всякие бывали», рассуждала Анна Тимофеевна. «Конечно, нам судить о них трудно. Кабы они у себя дома сидели, один разговор. А то ведь к нам приперлись, хоть их никто не звал. Потому был для нас каждый немец прежде всего оккупант. Ясное дело, многих силком погнали, но нам-то от этого нечто легче. Очень хорошо помню, как Альберт у нас появился. И решила я хлебов напечь. В последний, может, раз. Замесила на ночь тесто, а на рассвете растопила печь и пошла писать губернии. Спеку колобашку, Зоенька ее в бумагу обернет, а Юрка на терраске под порогом схоронит. Был там у нас тайничок. Только мы управились и печь загасили, прикатывает на козле этот Альберт, здоровенный, задастый, румяный, годов 30. Сбросил на пол рюкзак, автомат, противогаз, кинул на кровать вшивую шинельку. «Их бин, — говорит, — фельдфебель Альберт Фозен с Мюнхену. Тут, — говорит, — ганц гут und никст швейнерей. Мол, у вас в избе чисто, никакого свинюшника. И он здесь останется. Осчастливит, можно сказать, нас своим присутствием». Потом втянул воздух. Я аж задрожал под мундирчиком и сразу же все русские слова вспомнил. «Эй, матка, давай брод, булька, хлеб». «Никст, пан, брод», — отвечаю. «Откуда хлеб-то взяться? Твои комрады подчистую весь брод, всю муку забрали». Выскочил он наружу и окликнул прыщавого малого в немецких брюках, сапогах и ватнике. Паршивец этот был наш, Гжатский. У немцев толмачом работал. Он вошел, И ему тоже запахло свежим хлебушком. «Будет вам дурочку строить, — говорит. — Вы немца обмануть можете, только не меня. Пекли вы хлеб ночью или вчера вечером?» «Пекли. Не, что мы отказываемся. Забрали у нас все до крошки. Чересчур голодовала их армия». Он поглядел сумрачно. «Помалкивай, целее будешь. Спасибо, — отвечаю, — за добрый совет».
Дня через два или три после этой истории Юра и его однокашник по прозвищу Пузан сидели в сохлом кустарнике, затянувшем придорожную канаву в полукилометре от околицы. Они успели схрустать по сухарю и луковице, запив обед водой из бутылки, и вновь проголодаться, а шоссе оставалось пустынным. Уже в приближении сумерек послышался рокот мотоцикла. Он шел к деревне на хорошей скорости, километров 60, не меньше. И когда резко спустила шина переднего колеса, мотоциклист не удержался в седле, перелетел через руль и шмякнулся на асфальт. Толстая кожаная куртка и такой же шлем защитили мотоциклиста. Он вскочил и, прихрамывая, побежал к завалившейся на бок машине. В передней шине торчал толстый гнутый гвоздь. Мотоциклист сунул гвоздь в карман, погрозил кому-то кулаком и, толкая в руль тяжелую машину, потащился к деревне. «Узнал?» — шепотом спросил Юра товарища. «Ага, переводчик. Он самый стервец. Пошли».
«Может, хватит?» — просительно сказал Пузан. «Да не видишь, что ли, колонна ползет».
В стороне Кжатска, в синеватой дали, червячком извивалась колонна грузовиков.
«Ну, вижу.
Тошнит меня чего-то», — пожаловался Пузан. «Видать, собачьим салом отравился».
Юра заметил несложный маневр, но не умел сердиться на тех, кто слабее его. Он усмехнулся, и сразу лицо его стало серьезным и сосредоточенным, как у охотника на тропе. Пригнувшись, он двинулся по кювету. Карманы его ватнички были набиты гвоздями, ржавыми зубьями борон, осколками стекла, разными острыми предметами. Он пригоршнями разбрасывал их по шоссе, движением, напоминающим широкий добрый жест сеятеля, каким он и был сейчас.
«В подмосковных полях шла большая война, — говорит Анна Тимофеевна, — а у нашего Юры своя, маленькая, хоть и небезопасная. Ну, а как заговорила наша артиллерия, — вмешался Алексей Иванович, — попрощались мы с Гером Альбертом».
Снова за учебу. Открылась школа. Старое школьное здание сгорело, и занятия возобновились в бывшем поповском доме по соседству с Гагаринами. Клушинцы переживали охлаждение к Богу. Церковь была взорвана, а благочинный уличен в пособничестве неприятелю. Школа открывалась на пустом месте. Учительница загодя велела ребятам самим раздобывать учебные пособия и все необходимое для занятий. «Ксения Герасимовна, вот чернила!» Конопатая девочка поставила перед учительницей бутыль с темной жидкостью. «Это что?» «Свекольный отвар, густой-густой!» «Молодец, Нина!» «А у тебя что, дружок?» Пузан высыпал на стол десятка три патронных гильз. «Палочки для счета!» «Молодец!» «А у тебя?»
«Бумажная лохматура».
И похожий на воробушка мальчуган опрастывает хозяйственную сумку, набитую макулатурой. Тут и обрывки обоев, и фрицевские приказы, и старая оберточная бумага. «Молодец! Будет на чем писать!» «А у тебя?» — обратилась учительница к Юре. «Вот, за место учебника». И он достал из кармана боевой устав пехоты. «Отличная хрестоматия», — одобрила учительница. «Читать не совсем разучились. Гагарин, Юра, начинай». И Юра читает по складам. «Защита Родины — священный долг каждого». Звезды. Есть люди, для которых звезды много значат. Я подхожу к окошку и вижу, моя милая, и вижу еще сквозь вьющиеся и мчащиеся тучи одинокие звезды вечного неба. Нет, вы не упадете. Предвечный хранит вас и меня в своем сердце. Я вижу звезды Возничего, самого приветливого из всех созвездий, писал Вертер в своем последнем письме Лотте. Затем прозвучал выстрел. Вертер — это псевдоним молодого Гёте. Ему вручены гётовские «Любовь» и «Мука».
«Юра был странный мальчик», — вспоминает Анна Тимофеевна Гагарина. «Все приставал. Мама, почему звезды такие красивые? Пальцы сожмет и так жалобно, будто ему в сердишке больно. Ну почему? Почему они такие красивые?» Когда Гагарин, уже сержантом летного училища, приезжал к родителям на побывку, Анна Тимофеевна, проведавшая, что у сына в Чкалове есть невеста, все расспрашивала его, какая, мол, она наша будущая сношка. «Да разве объяснишь?» – пожимал плечами сын. «Да уж больно интересно. Я же показывал карточку». «Карточка что? Мертвая картинка. С личика, конечно, миловидная. А за портретом что? Какая она сутью?» «Я не умею сказать», – произнес он растерянно. Поднял голову, и взгляд ему ослепила большая, яркая, граненая и лучистая звезда. «Вон, как та звездочка!» – воскликнул он радостно. Мать серьезно, не мигая, поглядела в хрустальный свет звезды. «Понимаю. Женись, сынок. Это очень хорошая девушка».
Необыкновенный человеческий документ. Запись разговора Гагарина с землей, кедра с зарей во время знаменитого витка. Вся отважная, веселая и глубокая душа Гагарина в этом разговоре. Он был то нежен, то насмешлив, то мальчишески дерзок, когда, узнав голос Леонова, крикнул «Привет, блондину!» «Пошел дальше!» А как задушевно, как искренне и доверчиво прозвучало это. В правый иллюминатор сейчас вижу звезду. Ушла звездочка, уходит, уходит. Когда Герман Титов вернулся из своего полета, он сказал Гагарину: «А ты знаешь, звезды в космосе не мерцают». Гагарин чуть притуманился. «Не успел заметить», — ответил он со вздохом. «Всего один виток сделал. В другой раз приглядись, да уж будь спокоен». Но не было этого другого раза. А Гагарин сам стал звездочкой, приветливей самых приветливых звезд в созвездии Возничего.